слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаются судебные процессы по делу о беспорядках на Болотной площади. По каким причинам адвокаты и гражданские активисты убеждены, что обвиняемые находятся под стражей незаконно? В политических кругах США развернулась дискуссия о том, кто возглавит государственный департамент, какими будут новые внешнеполитические приоритеты Барака Обамы. В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы. Почему профессионалы и простые читатели считают этот форум главным книжным событием года в России? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Замоскворецкий суд Москвы сегодня начал рассматривать вопрос о принудительном лечении Михаила Косенко. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Он находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка». Экспертиза признала Косенко невменяемым. Защита настаивает на повторной экспертизе. О теме рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Эксперты из Центра имени Сербского рекомендовали направить Михаила Косенко на принудительное лечение. По версии следствия, обвиняемый участвовал в столкновениях с полицией во время оппозиционной акции на Болотной площади, однако он не осознавал общественной опасности своих действий, поскольку страдает психическим расстройством. Защита Косенко настаивает на том, что его заболевание, последствия травмы, полученной в армии, не требует стационарного лечения, ему нужны лишь медикаменты и наблюдение у врача. По словам адвоката Валерия Шухардина, эксперты Центра Сербского безосновательно пришли к выводу о том, что велотекущая шизофрения, поставленная Косенко 12 лет назад, перешла в более тяжелое психическое расстройство.
Выводы комиссии экспертов немного такой необоснованный характер. Абсолютно не мотивирован вывод экспертов о том, что он представляет опасность для общественности и для себя. Абсолютно непонятно, на основании чего сделан такой вывод. А также считаю, что поскольку экспертиза была проведена очень короткое время, амбулаторно, лишь на основании тех документов, которые представили, считаю, что выводы были преждевременные. То есть не было полного всестороннего обследования самого Косенко, и поэтому данная экспертиза является такой незаконной, необоснованной. Мы настаиваем на проведении повторной экспертизы, но уже стационарной, с участием других экспертов. Текущая шизофрения – это был его диагноз, который на протяжении последних 12 лет. Он состоит на учете в ПНД и именно с этим диагнозом. А они как раз-таки при проведении экспертизы этот диагноз изменили и ухудшили его. И, соответственно, сделали выводы о необходимости помещения его в стационар.
На прошлом судебном заседании защита настаивала на повторной психиатрической экспертизе для Косенко. Однако суд это требование отклонил. Просьбу защиты посчитали преждевременной, поскольку еще не было изучено предыдущее заключение экспертов. На заседании в среду суд отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении Косенко, отклонив соответствующее ходатайство защиты. По словам адвоката обвиняемого, следствие неправильно квалифицировало действия его подзащитного, к тому же в деле появились новые потерпевшие свидетели, что также необходимо зафиксировать в обвинительном заключении. Судья также отклонила и просьбу Косенко об изменении ему меры пресечения. Вскоре после этого защита заявила отвод судье Людмиле Москаленко. Вот как мотивировал это ходатайство адвокат Валерий Шухардин.
Судья заведомо незаконно препятствует реализации его права на защиту Косенко Михаила. Мы не имеем возможности конфиденциально общаться с судимым. Суд отказывается допускать защитников от представителей от общественности участия в этом деле в качестве защитника. Также суд препятствует законному представителю общения его родной сестре общаться со своим родственником. Как в зале судебного заседания, так и в общем-то и в следственном изоляторе не предоставляет документов соответствующих свидания с ним. Для согласования позиций.
Судья Москаленко в собственном отводе отказала, заявив, что оснований для удовлетворения ходатайства нет, а доводы защиты не обоснованы. На процессе выступил представитель потерпевших полицейских. По его словам, Косенко должен возместить ущерб в размере 16 500 рублей, который обвиняемый якобы нанес сотрудникам правоохранительных органов. Судья приобщила иск к материалам дела, решение по нему будет принято позднее. Михаил Косенко своей вины не признает, но в судебном заседании он выступил против того, чтобы его отправляли на принудительное лечение. Процесс по делу в отношении Косенко продолжится 17 декабря. Сейчас по делу 6 мая проходит почти два десятка человек. Большинство из них прибывают в СИЗО. Единственный отпущенный под подписку о невыезде фигурант – это Федор Бахов. Остальным арестантам регулярно продлевают срок предварительного заключения. В среду Мосгорсуд признал законным продление до 6 марта ареста Артема Савелова и Леонида Ковязина. Савелов обвиняется в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, а Ковязин – в уничтожении 6 туалетных кабинок во время столкновения полиции с демонстрантами на Болотной площади. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Наблюдатели опасаются, что в деле Михаила Косенко, которого хотят отправить на принудительное лечение, заработала машина карательной психиатрии. Одно из оснований для подобных выводов – это то, что поставленный ему диагноз вялотекущая шизофрения был распространен в советское время, его ставили многим диссидентам и правозащитникам. О том, как работала карательная психиатрия в СССР и возможно ли ее возвращение в современной России, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с президентом Ассоциации психиатров Украины, бывшим диссидентом и советским политиком, заключенным Семеном Глузманом.
Я имел незадолго до смерти контакт с Политковской по делу Буданова. Она меня там расспрашивала, присылала документы. Я так понимаю, что этот поезд ушел не до конца. Последний вагон где-то еще виден, к сожалению. Я надеюсь, что все-таки это не может повториться. По конкретной истории я ничего не могу сказать. Следует помнить одно, что человек, даже страдающий каким-то, носитель какого-то не очень серьезного психиатрического диагноза, психического заболевания, этот человек имеет право на свое мнение и как гражданин, и как налогоплательщик. Наличие диагноза – это вовсе не обязательно эксculpация, то есть принудительное лечение и признание невменяемым. Плохо, что, понимаете, в России остались руководители, те психиатрические генералы, которые были в советском строю, они, к сожалению, многие до сих пор являются генералами, не пенсионерами. Например, диагноз вялотекущая шизофрения, у нас такого диагноза уже просто не существует. Мы полностью адаптированы к международной классификации психических заболеваний. А в России, насколько этот диагноз еще существует. И я понимаю, что это проблемы внутри психиатрического диалога, но это опасно вот в таких вот случаях.
Существует институт имени Сербского?
Нет, я не могу так вот жестко говорить. Ну, понимаете, существует и Кремль, существует еще много мест, которые тогда печальную известность носили. Но и также в Украине все то же самое. Там, где была сегодняшняя служба безопасности, было КГБ украинское, я там сидел в тюрьме. Я думаю, что все-таки в институте Сербского многое тоже изменилось, я так думаю. Я вижу публикации, появились новые врачи, новые ученые. И тут дело не в институте Сербского. Я понимаю, о чем вы спрашиваете. На самом деле все гораздо сложнее, потому что в институте Сербского по-прежнему неофициально это место, которое является головным для российских судебно-психиатрических экспертиз. Для Украины уже такой вертикали не существует, и слава богу. Если человеку поставили диагноз, и объективно он действительно страдает некоторыми отклонениями, это вовсе не значит, что его должны лечить.
По какому принципу в Советском Союзе определяли людей в психушку или в тюрьму?
В определенных случаях принимались такие решения в связи с тем, что трудно было завершить дело, сформировать дело. Но все-таки это же не сталинские были времена, и нужно было сделать некий пакет документов, который назывался сначала следственным делом, потом судебным делом и вынесением приговора. Как вот поведение Леонида Плюща, который на вопрос исследователя отвечал, что я не буду отвечать, потому что считаю вас фашистской организацией. Я знаю еще несколько случаев людей, которые категорически отказывались называть тех своих знакомых, где они спрятали там некие важные для КГБ той поры документы. Все-таки это применялось, по-видимому, в тех случаях, во-первых, это небольшой шум на Западе, второй, сложности формирования следственного дела. Собственно, было наплевать, как формировать, но нужно было начальству ответить. И вот такие люди шли в психиатрические больницы.
Говорил украинский правозащитник Семен Глузман.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 28 ноября. В американском политическом сообществе идет активная дискуссия на тему о том, кто из политиков или дипломатов на время второго президентского срока Барака Обамы возглавит Государственный департамент США. Нынешний государственный секретарь Хиллари Клинтон уже заявила о том, что уходит в отставку. Сьюзен Райс, непостоянный представитель США в ООН, оказалась крайне непривычной для дипломата роли. Ее как раз прочат на пост нового генерального секретаря. Ее выступления стали катализатором эмоциональных политических противостояний Белого дома и ведущих законодателей республиканской партии. Пресс-секретарь президента Обамы обвинила сенаторов-республиканцев в том, что в своих претензиях к Райс они стали жертвой навязчивой идеи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Поводом для все более громких выяснений отношений Белого дома и республиканских законодателей стали несколько телевизионных интервью, данных Сьюзен Райс вскоре после штурма американского консульства в ливийском городе Бенгази, в результате которого погибли 4 американцев, включая посла США. Посол Райс заявила, что атака стала результатом спонтанных протестов ливийцев, изливающих негодование по поводу самодеятельного видеофильма, очерняющего ислам. Эта трактовка происшедшего стала в те первые дни официальной версией случившегося. Через некоторое время, впрочем, она подверглась значительной ревизии. Выяснилось, что в этот день рядом с комплексом консульства не было никаких протестов. Многочасовая атака была спланированной террористической акцией. Мало того, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус настаивал во время закрытых слушаний в Конгрессе на том, что в своем докладе президенту он сделал вывод о том, что это была террористическая атака. Сьюзен Райс настаивает на том, что в своих комментариях она исходила из того, что было известно администрации Обамы в тот момент. Все эти обстоятельства дали поводы не только для вопросов о правдивости публичности выступлений высокопоставленного официального лица, но и о мотивах Белого дома, представлявшего эту атаку как результат совпадения случайных обстоятельств. Настойчивые слухи о том, что президент Обама намерен предложить должность госсекретаря Сьюзен Райс, добавили энергии нескольким сенаторам, пытающимся добиться от американского посла в ООН и от Белого дома ясных ответов на свои вопросы о гибели американцев в Бенгази и официальной реакции на это событие со стороны Белого дома. Во вторник Сьюзен Райс впервые встретилась лицом к лицу со своими критиками, с тремя сенаторами, среди которых были влиятельные республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм. Ее объяснения их не удовлетворили. «Я сейчас более обеспокоен, чем прежде, поскольку, на мой взгляд, становится все более очевидным, видно, что объяснения, предложенные вскоре после гибели 4 американцев, имели мало отношения к реальности», — сказал сенатор Грэм. «В конце концов, мы разберемся в сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. В конце концов, мы докопаемся до сути происшедшего. Нам необходима система, которой мы можем доверять. Если вы не знаете, что произошло, скажите, что мы не знаем». Сенатор Джон Маккейн обращает внимание, что объектом дискуссии является не только посол США в ООН. «Все это также касается президента Соединенных Штатов, который либо не знал, либо скрыл от американцев, что в действительности произошло в Бенгази. Интересно, что он до сих пор не дал разъяснений. А ведь буквально через 2 дня после происшедшего были показаны интервью с очевидцами, которые говорили, что никаких демонстраций у ворот консульства не было». Как объясняют столь значительное влияние к этому эпизоду американские политологи? Мой собеседник Бейкер Спринг, военный эксперт, сотрудник Фонда наследия. Во-первых, Сьюзен Райс прочит в преемнике Хиллари Клинтон на посту госсекретаря. Это серьезная должность, и внимание к ведущему кандидату на нее соответствующее. Во-вторых, убийство американских дипломатов, событие крайне редкое, неизбежно заставляет многих задаться вопросом, не свидетельствует ли оно о существовании скрытых проблем в службах безопасности и разведки. Многие законодатели-республиканцы уверены, что администрация Барака Обамы создала устойчивое представление об успехе своей внешнеполитической стратегии и мер в области безопасности, предпринятых за последние 4 года, и это представление не соответствует реальности. Они рассматривают эти события как возможную попытку администрации скрыть некрасящую ее имидж информацию, свидетельствующую о просчетах во внешней политике. И эти просчеты могут в конце концов привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля, что не исключено уже и происходит сейчас на Ближнем Востоке. Тем не менее, как вы считаете, одобрит ли Сенат кандидатуру Райс на должность госсекретаря после этих эмоциональных дебатов? Если она в самом деле будет номинирована, то процесс обсуждения ее кандидатуры будет очень трудным. Предсказать исход дебатов в Сенате, будет ли ее кандидатура подтверждена, сейчас невозможно. На своей первой после президентских выборов пресс-конференции президент Обама публично поддержал Сьюзан Райс. Решительные заявления в ее защиту из уст пресс-секретаря Белого дома заставляют комментаторов упоминать ее как ведущего кандидата на роль государственного секретаря во второй президентский срок Барака Обамы. Интересно, впрочем, что в последние дни средства информации, близкие к демократическим источникам, внезапно начали говорить о ее кандидатуре в неуверенных тонах. Известно, что Джон Керри, нынешний председатель Сенатского комитета по международным отношениям, не скрывает своего интереса к должности госсекретаря. Но президент якобы предпочитает в этой роли Сьюзан Райс.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Согласно Конституции США, правительство страны возглавляет президент, следовательно, он же несет ответственность за американскую внешнюю политику. Какой была внешняя политика Барака Обамы в период его первого президентского срока и в чем международная стратегия США может измениться сейчас? Об этом я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Много ли в американской системе политических координат зависит от личности государственного секретаря?
Достаточно многое зависит от личности государственного секретаря. И, кстати, последний рабочий период президента Обамы, последние 4 года, это ярко доказывает. Личность Хиллари Клинтон достаточно яркая, и она оказывает существенное влияние на выработку внешней политики Соединенных Штатов. Хотя, разумеется, в конечном счете за все ответственен президент. Есть в американской конституции некоторые законы, которые принимаются совместно президентом и Конгрессом. Тем не менее, считается, что организатором зарубежных начинаний и внешней политики Соединенных Штатов остается президент.
Барак Обама первого периода своего президентства – это активный внешнеполитический президент Соединенных Штатов по сравнению с своими предшественниками?
Если мы говорим об активности и не пытаемся обозначить это словами позитивный, негативный, то активность внешнеполитического периода Барака Обамы, нельзя ее сравнить с активностью предшествующих президентов. Барак Обама был достаточно осторожен в свой первый период. Это было связано и с тем, что первый период всегда эпоха начинаний некоторых, но не завершения этих начинаний. В случае с Бараком Обамой это особенно ярко можно показать на осторожности Соединенных Штатов по отношению к таким острым ситуациям, как, скажем, Ливийская война, Сирийская война, к завершению начатых не Обамой конфликтов, вроде иракского, но и относительно отношений с великими державами или с другими большими игроками международной сцены, Россией, Китаем и другими.
Изменится ли внешняя политика Барака Обамы в период его второго президентского срока, на ваш взгляд?
Что он должен был бы сделать для того, чтобы, скажем так, несколько нивелировать тот репутационный ущерб, который был нанесен престижу Соединенных Штатов в первый срок. Престиж Соединенных Штатов переживает не лучшие времена, и это очевидно по исследованиям общественного мнения отдельных государств. И вот для того, чтобы этот престиж радикальным образом улучшить, Бараку Обаме нужно будет наверняка выработать нечто, что в международных отношениях называется доктриной и связано с именем президента. Ему предстоит выработать доктрину Барака Обамы. До сих пор очевидной доктрины не было, и вот эта некоторая невнятность зарубежных отношений, невнятность внешней политики, она и сказалась на престиже Соединенных Штатов в целом. Разумеется, доктрина не бывает единой для всех, но тем не менее она будет, может быть, специфицирована в зависимости от регионов.
В первый период пребывания Барака Обамы в Белом доме целая группа советников занималась выработкой внешней политики стратегии, можно назвать это и доктриной, говорилось, в частности, о большем значении так называемой soft power, мягкой силы, то есть не силовых средств осуществления американских внешнеполитических интересов. Насколько эта стратегия может быть продолжена или акцент на нее больше может быть сделан сейчас, как вы считаете?
Пока что мы не видели особых успехов soft power. По всем международным исследованиям, скорее престижу Соединенных Штатов был нанесен урон успехом. С самого начала первого срока Обамы мы видели попытки радикальным образом изменить внешнюю политику с использованием мягкой силы, soft power, публичной дипломатии и так далее. Поскольку практически с началом первого срока совпали очень важные события в мире, увенчавшиеся, наконец, арабской весной, так называемой, там стало ясно, что возможности soft power в отношении отношении этого региона достаточно ограничены. Там не удалось смягчить общее впечатление от того, что Соединенные Штаты бросили на произвол судьбы своего многолетнего давнишнего союзника и в результате получили достаточно непредсказуемый режим, повлиять на который у Соединенных Штатов не слишком много есть возможностей. Это же имеет место и в других регионах мира. По отношению к Китаю, скажем, там достаточно невнятное сегодня отношение, на грани, я бы сказал, почти открытого международного конфликта, невооруженного, но международного. Достаточно невнятные отношения с Россией, где, несмотря на перезагрузку, Россия демонстрирует значительную степень не независимости от Соединенных Штатов, она никогда не была зависима, но независимости от своих собственных обязательств, связанных с перезагрузкой. И вот эта общая невнятность, нынешние отношения между Соединенными Штатами и Францией, которая ведет политику абсолютно некоординированную с Соединенными Штатами, эта общая невнятность должна быть изменена для того, чтобы мир понял, что у Обамы есть, собственно, достаточно эффективная политика.
Какой тип государственного секретаря нужен сейчас Соединенным Штатам? Человек-ястреб вроде Александра Хейга, жесткий, непримиримый переговорщик вроде Мадлен Олбрайт или такой тонкий, тактичный дипломат?
Я думаю, что каждый из вами названных госсекретарей был и то, и другое, был достаточно тонкий и дипломатичный человек в сочетании с некой силой. Государственный секретарь не может быть эффективнее своего начальника, если хотите, своего президента. Он все-таки является человеком, выполняющим волю и проводящим линию своего президента. Поэтому я думаю, что человек, которого изберет Барак Обама на эту должность после Хиллари Клинтон, должен будет фактически отражать политику самого Барака Обамы и его тактические и стратегические намерения в мире. Кстати, этому новому госсекретарю придется нелегко. Все-таки его будут сравнивать с Хиллари Клинтон, и я думаю, это сравнение должно быть в его пользу, но не вполне уверен, что удастся этого достигнуть.
У внешней политики Соединенных Штатов Америки я беседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. Время «Свободы». Подводим итоги среды 28 ноября. Московский городской суд сегодня приговорил к 15 годам колонии строгого режима Ильяса Саидова. Его обвиняют в подготовке теракта на Красной площади в канун нового 2011 года. По версии следователей, Саидов являлся членом одной из дагестанских преступных группировок, задача которой входила добиться отделения Северного Кавказа от России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
По данным следствия, в 2010 году на рейсовом автобусе Махачкала-Москва Ильяс Саидов привез в столицу два взрывных устройства для террористок-смертниц, которые должны были организовать теракт на Красной площади в новогоднюю ночь. Их планы не осуществились, поскольку взрыв прогремел раньше времени, в гостиничном номере, который сняли террористы. 29 января 2011 года Ильяс Саидов был задержан. Подсудимый заключил со следователями соглашение. Он полностью признал вину и активно давал показания. В частности, Саидов сообщил следствию состав преступной группировки, в которую входил, назвал имена ее организаторов, рассказал о нераскрытых и неизвестных следствию терактах, о местах хранения оружия. По данным Генеральной прокуратуры, Саидов состоял в преступной группировке, целью которой было, среди прочего, отделение Северного Кавказа от России. Вот что сказал официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
Целями банды, в которую входил Саидов, было насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, посягательство на жизнь представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Были собраны доказательства причастности Саидова как к подготовке теракта на Красной площади 31 декабря 2010 года, так и к другим особо тяжким преступлениям. В их числе убийство начальника отдела регионального центра по противодействию экстремизму, его заместителей и трех гражданских лиц, а также серия подрывов железнодорожных составов Республики Дагестан.
По словам Владимира Маркина, несколько соучастников Саидова были уничтожены во время контртеррористических операций. Четверо осуждены. По данным следователей, в результате терактов, подготовленных Саидовым, юридическим лицам был причинен ущерб на сумму около 30 миллионов рублей. Московский городской суд в среду признал Ильяса Саидова виновным по 18 эпизодам и приговорил к 15 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. После этого его ждет еще дополнительное наказание – 2 года ограничения. ограничения свободы. Дело Ильяса Саидова суд рассматривал в особом порядке, поскольку подсудимый признал вину и сотрудничал со следствием. Ни гособвинение, которое просило для обвиняемого 15 лет колонии, ни защита Саидова, настаивавшая на 10 годах, обжаловать этот приговор не будут. Адвокат Ильяса Саидова Мурат Алиев сказал журналистам, что такое решение было принято, поскольку его подзащита неоднократно заявлял, что вопрос наказания оставляет на усмотрение суда. Вот как этот приговор в интервью «Радио Свобода» оценил политолог фонда Карнеги Алексей Малашенко.
А к чему вы хотите, чтобы его приговорили, если он пошел на сделку со следствием? К вечному заключению, что ли? Я думаю, что он прекрасно понимал ситуацию, он пошел на компромисс, компромисс был достигнут. А другое дело, что когда он выйдет через 15 лет, я не думаю, чтобы его убеждения кардинально изменились. Во всяком случае, у людей, которые борются за идею, менталитет, сознание меняется крайне редко, поэтому с этой точки зрения, в общем-то, сам ситуация достаточно тупиковая. Но есть в обществе на Северном Кавказе и в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии определенное слой населения, которое относится к такого рода действиям с пониманием.
По мнению Алексея Малашенко, реальная угроза выхода Северного Кавказа из состава России, чего, по версии следствия, добивался Саидов и другие члены преступной группировки, сейчас не существует.
Это экстремистская верх, экстремистская часть оппозиционного исламистского айсберга, который сам действует на Северном Кавказе. Пока власть не признает, что на Северном Кавказе есть оппозиция в самых разных формах, от умеренной до дикой, вот такой, о которой сейчас мы говорим, ничего не получится. Что касается вывода Северного Кавказа из состава России, это абсурдно. Никакой Кавказ, во всяком случае, подавляющее большинство его общества из России выйти не стремится. Это некая идеологема, которая очень используется самыми разными пропагандистскими силами. Никакого сепаратизма реального на Северном Кавказе не существует. Существует драйв идентичности, культурные драйвы состава России. Да, Северный Кавказ останется в пределах России, будет получать сам российские пенсии, будет жить на российские рубли, будет общая граница, но он будет жить по своим законам. Это не сепаратизм, это то, что я называю внутреннее зарубежье. Но это все-таки не бандиты, это действительно экстремисты, которые решающие роли для ситуации на Кавказе, для отношений между Северокавказским обществом и федеральным центром и вообще России не играет большого значения.
Чеченский политолог Тимур Музаев считает дело Ильяса Саидова показательным, инициированным с целью переключить социальный протест на неактуальные темы.
Приговор и обвинение в попытке создания некого шариатского государства мне напоминает приговоры 37-38 года по поводу рытья канала по заданию японской разведки из Сахалина на Дальний Восток с целью переброски немецких танков. Да, вот что-то как-то очень фантастическое и маловероятное. Создается впечатление, что здесь напускают тумана для того, чтобы вновь отвлечь российского обывателя от реальных проблем, которые вот действительно лихорадят государство, и вновь переключить негодование и социальный протест на те темы, которые вот уже давно не являются актуальными. Много правоохранительных органов и вот довольно высокопоставленных чиновников постоянно поступают сигналы, информация о том, что многие так называемые публичные показательные процессы, если и инициируют самими уже работы спецслужб, то во всяком случае активно ими раскручиваются и используются для вот создания громких показательных процессов. Будь то вот дело музыкантов, которые совершили некие обряды в храме Христа Спасителя, будь то вот дело о так называемом попытке взрыва на Красной площади и так далее. Все эти дела, они как-то больше раздуты и не имеют под собой реальных оснований.
Считает политолог Тимур Музаев. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 28 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве открылась ярмарка интеллектуальной литературы. Следственный комитет России возбудил уголовные дела после беспорядков в колонии номер 6 в городе Копейске. Лондонская «Индепендент» опубликовала статью о странной гибели Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня.
Радио «Свобода». Новости.
Смоскворецкий суд Москвы начал рассматривать вопрос о принудительном лечении Михаила Косенко. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Министерство внутренних дел России опровергло информацию о том, что умерший в Великобритании российский бизнесмен Александр Перепелично имеет отношение к делу о смерти юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Бывший министр сельского хозяйства России Елена Скрынник назвала клеветой заявление ее причастности к крупным хищениям, прозвучавшее в фильме «Власть имущие», который в ночь на среду показал телеканал «Россия». В сирийской провинции Алеппо повстанцы захватили пилота истребителя правительственных сил, которому удалось выжить после того, как его самолет был сбит. Подтверждения произошедшему из других источников нет. Суд в Петербурге приговорил адвоката Алексея Тимилиди к 22 годам лишения свободы за убийство, попытку рейдерского захвата предприятия и другие преступления. В Египте продолжаются массовые протесты противников президента Мухаммеда Мурси. Демонстрация антифашистов и представителей еврейской общины в Венгрии состоялась в Будапеште. Ее участники протестовали против высказывания крайне правого депутата парламента от партии «За лучшую Венгрию». В России в 2012 году зафиксировано 60 тысяч случаев поражения СПИД. Распространение ВИЧ в России ускоряется, заявил глава Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ сообщило, что один из его серверов подвергся кибератаке. Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 28 ноября. Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел после беспорядка в исправительной колонии номер 6 города Копейска Челябинской области. Следователи получили более 40 заявлений от заключенных, жалующихся на то, что под угрозой насилия у них вымогали деньги. По словам участников акции протеста, тех, кто не мог платить, избивали. О ситуации в Копейске рассказывает корреспондент Радио Свобода в Челябинской области Александр Валиев.
Членам общественно-наблюдательной комиссии удалось побывать в Копейской колонии номер 6 и даже поговорить с осужденными. Их пустили только после звонка от уполномоченного по правам человека Владимира Лукина и после распоряжения от регионального управления ФСИН. У общественников осталось свое, не совпадающее с мнением официальных лиц, впечатление от того, что происходит и происходило в колонии. Вот что заявил Владимир Шишков, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.
Данные следственной группы были получено более 40 заявлений от заключенных, в которых они изложили факты вымогательства денежных средств сотрудниками исправительного учреждения в период с 2008 года до 2012 года в суммах от 5000 до 90 тысяч рублей путем угроз применения физического насилия и ухудшения условий пребывания в исправительном учреждении. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по пунктам АВ части 3 статьи 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий».
В колонии содержится порядка 1000 человек. В акции протеста, по официальным данным, принимало участие как минимум половина. Почему же так мало заявлений? Говорит Дина Латыпова, член общественно-наблюдательной комиссии, которая вчера побывала в колонии и общалась с осужденными.
В средствах массовой информации сейчас вот мы читаем, что Следственный комитет говорит о том, что поступило от осужденных 40 заявлений о вымогательстве. Но вчера приходили к нам осужденные с очень большой пачкой заявлений и сказали о том, что все копии, они оставили, этих заявлений они оставили себе. То есть все эти заявления они передали Следственному комитету, вот порядка 800 заявлений. Вот, и сказали, что если Следственный комитет ничего не предпримет, то эти заявления они попытаются уже передать более высшие органы через нас.
По словам Дины Латыповой и правозащитника Николая Щура, который тоже был вчера в колонии, все заключенные, с которыми они общались, подчеркивали, что их акция носила исключительно мирный характер и была направлена лишь на то, чтобы их защитили от поборов и пыток. Никаких требований об ослаблении режима, освобождении штрафников или встречи с ними они не выдвигали, как заявляли ранее некоторые из официальных лиц. Однако глава областного управления ФСИН Владимир Турбанов вчера на пресс-конференции заявил, что заключенные желали послабления режима и смены руководства колонии, однако этого не добились. Также он сказал, что бунт был организован кем-то извне. И добавил, что никто из родственников осужденных ранее ни с какими жалобами к нему не обращался.
Эта колония всегда отличалась большим порядком среди криминалитета области, города. Было желание, естественно, чтобы там расшатать этот режим. Наверное, чтобы осужденные себя вольно чувствовали вне закона, нарушая закон. Но этого не будет никогда, мы не позволим.
Работа следователей в колонии продолжается. Пока возбуждено одно уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Кроме того, 5 уголовных дел возбуждены по факту нападения на ОМОН гражданских лиц из числа родственников и друзей обитателей Копейской колонии номер 6. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
После бунта в колонии Копейска в обществе возник вопрос, возможно ли повторение этих событий в других исправительных учреждениях России. Вот как на этот вопрос в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Михаилом Соленковым отвечает исполнительный директор общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека» Роман Черный.
Я считаю, что, безусловно, могут. Больше того, регулярные мониторинги, которые проводят правозащитные организации различные, и они публикуют в частности в известном альманахе «Неволя» правозащитном, они свидетельствуют о том, что периодически такие бунты, что называется, а на самом деле не бунты какие, конечно же, это просто протесты заключенных, могут произойти и, скорее всего, будут происходить в различных регионах. Вопрос только в том, что в Копейске это просто СМИ похватили эту волну, и что в столице было проведено мероприятие, пикет протеста. Вот и все. Вот вся разница. Безусловно, могут, конечно.
То есть по тем же самым причинам могут состояться такие же события, как говорили в Копейске, вымогательства, пытки, издевательства?
Вы знаете, такого рода жалобы, они периодически поступают из различных колоний, причем как колонии для малолетних, так и для взрослых. Это не имеет значения. В Петербурге, например, я когда посещал круглые столы на эту тему, иногда всем приходят, иногда нет. Безусловно, жалобы одни и те же. Поборы, издевательства. Ну, в принципе, оно как бы и понятно, потому что близко наши места заключения, они не соответствуют тем стандартам, которые предъявляются Советом Европы. Поэтому, естественно, совершенно закономерно, что такие протесты происходят, и они будут происходить.
Вот, честно говоря, удивляют называемые суммы в Копейске, которые якобы вымогают у заключенных. Там речь идет о 200 тысячах рублей. Вам о таких суммах рассказывали собеседники по ту сторону колючей проволоки? Откуда заключенный может брать такие деньги?
Это очень хороший вопрос. Я не буду комментировать размер сумм, а по поводу того, откуда может взять заключенный. Заключенные, ну, у них есть свои способы, как, что называется, внести деньги в зону полулегально. Ты практически согласие сотрудников УФСИН. То есть вот эти деньги, их, что называется, вносят в зону либо для того, чтобы взять взятки, либо для того, чтобы купить так называемый древ, то есть там алкоголь или наркотики, марихуану, либо для того, чтобы играть в азартные игры, вот, либо для того, чтобы взять взятку. Поэтому это, в принципе, обычное дело. Это то, что происходит, происходило в Советском Союзе, происходило после падения СССР в зонах. И где-то, так сказать, на время режим ужесточается, такого рода вещей нет, а потом они происходят. Поэтому здесь ничего удивительного-то нет.
Насколько успешно удается противостоять пыткам, издевательствам, вымогательству со стороны персонала? Какие рычаги давления есть у правозащитников?
Вы знаете, я скажу так, конечно, сейчас немножечко рычаги есть, когда примирительные наблюдательные комиссии, да? Если ты входишь в них, то вот в последнее время их пытались даже расширить полномочия, стать им привилегию такую, чтобы они могли посещать еще и психиатрические больницы и больницы для обычной больницы, соматические для заключенных. Это было бы очень правильно. Но в целом, к сожалению, реальных рычагов по-прежнему нет. Можно обращаться, конечно, к уполномоченным по правам человека региональным, обращаться к уполномоченным по правам человека Российской Федерации. Надо еще на один момент обратить внимание, понимаете? Наши тюрьмы, наши зоны, наши следственные изоляторы, они перенаселены, понимаете? В России, да, последние годы, это статистика, в пенитенциарной системе от 500 до 700 человек на 100 тысяч населения регулярно, тогда как в Европе это 200, около 200, более 200, менее 200. В каких-то странах менее 100 заключенных, которые содержатся в пенитенциарной системе на 100 тысяч населения, а в России 500-700. То есть даже с Украиной разница огромная, понимаете, или с Арменией разница огромная. Подобная ситуация в СНГ только в Беларуси и в Туркменистане.
Если возвращаться к событиям в Копейске, сейчас, как говорят официальные лица, удалось разрешить конфликт мирно. Или это вот только так кажется, и заключенным еще предстоит на себе испытать недовольство от их протестов со стороны администрации?
Все-таки СМИ все-таки передали информацию широко. И это большая гарантия того, что не повторится это. Но никто не может дать никаких гарантий, понимаете? Они ведь и сейчас отрицают, что заключенных избивали, что их пытали и так далее. В этом случае есть какой-то шанс, что там такого рода вещи
они не повторятся.
С Романом Черным, исполнительным директором общественной организации «Гражданская комиссия по правам человека», беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 28 ноября. Сегодня в Центральном доме художника открылась 14-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». В этом году свою продукцию представляют 300 малых и крупных издательств из 17 стран мира. Кроме того, по традиции на «Нонфикшн» состоится награждение лауреатов литературных премий, финалистов конкурсов, многочисленные круглые столы и дискуссии. Главный гость международной ярмарки интеллектуальной литературы в этом году – Германия. На открытии выставки побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Главное, ради чего люди приходят на нонфикшн, это возможность выбрать хорошую книжку. Порой это долгожданная новинка, порой редкость, выпущенная в свет малым издательством, ограниченным тиражом. Порой книга, привезенная специально на ярмарку из иной страны, стало быть, в России ее больше нигде не увидишь. Однако есть и другие причины, заставляющие терпеливо томиться в очереди на вход в Центральный дом художника, поскольку стенды закреплены за конкретными издательствами, ярмарка дает зримое представление о том, кто на чем специализируется и от кого что можно ожидать. Еще есть целая программа спецпроектов, их 300 практически в течение всех 5 дней ярмарки. Стоит завершиться одной встрече, презентации или круглому столу, как начинается следующий. О спецпроектах другого плана рассказывает директор ярмарки интеллектуальной литературы Юлия Благоразумова.
Специальные проекты, естественно, организованы разными участниками. Ваше внимание предлагает фонд Потанина, программа «Первая публикация», фотопроект «Дни в Романовке». Проект посвящен русскому старообрядческому селу в Маньчжурии на рубеже 30-40-х годов 20 века. Еще один спецпроект расположен в авторском зале. Это фотовыставка, организованная Центром фотографии имени братьев Люмьер. Называется «На каждый пишет, как он дышит», где вы сможете увидеть фотопортреты Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Булата Акуджавы и так далее.
В этом году на 14-й нонфикшн, где всегда была сильная детская программа, под детскую книгу отвели целый отдельный этаж. Как сообщает куратор этого проекта Татьяна Рябова, Бухина, выбранная для нынешнего года тема «Жить не по лжи».
Достаточно много поводов и много-много книг существует на эту тему, и ложь, с которой мы сталкиваемся впервые в детстве, становится проблемой, потому что очень часто ложь перестает быть ложью сегодня. То есть мы воспринимаем какие-то вещи, цемерие ханжества в качестве каких-то обычных вещей. И этому посвящены несколько специальных программ. Например, выставка Софьи Касьян «Тени плюс», также 10 минут о лжи. Мы будем всех участников опрашивать о лжи, всех участников детской программы, то есть всех писателей, художников, журналистов, а также в этом году еще ученых. Вопросы специально для интервью написали дети, которые также формируют детскую программу. Есть некоторая фокус-группа, которая с года в год участвует в формировании ее. В этом году посетило нас огромное количество иностранных писателей. К нам приезжает Катарина Киери, Якоб Вигелиус из Швеции и Нина Грёнтвит из Норвегии. Вообще, жанр дневника в этом году оказался каким-то очень актуальным. Возможно, дневник – это жанр, который более свойственен, чтобы говорить на тему лжи. И мы, наконец, дождались выхода книжки «Дневник слабака» на русском языке, и она тоже также будет представлена на книжной ярмарке.
Специальный гость «Нонфикшн» в этом году – Германия, страна, где проходит самая крупная в мире франкфуртская книжная ярмарка. Слово ее директору Юргену Баусу.
Я хотел бы отнестись к нашему присутствию на этой ярмарке как к посещению родственников. Вам наверняка знакомо это ощущение, в преддверии такого посещения у вас всплывают какие-то определенные воспоминания. Вы помните, что был маленький ребенок, и совсем забываете, что этот племянник уже превратился во взрослого человека. Тем не менее, встречи бывают сердечные, так это и должно быть, ведь это же семья. Сообщество издателей обладает многими схожими чертами, с той только разницей, что родственников вы себе не выбираете, а здесь такой выбор возможен. Отличительными чертами такого родства по выбору являются искренность, любопытство, умение вежливо спорить и способность учитывать другие мнения. На книжной ярмарке Nonfiction представлено издательство из 20 стран мира, а на франкфуртской ярмарке примерно из 140 стран, начиная с Албании и заканчивая Зимбабве. И российские издатели в нашей семье – постоянная величина. Когда в 2003 году Россия была почетным гостем нашей ярмарки, некоторые немецкие читатели ожидали водку, медведей и матрешек. Но нас удивило разнообразие современной российской литературы. Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев, Борис Акунин, Даниил Хармс – эти авторы теперь стали очень известными в Германии. Много за последние годы переводились и русские классики. В прошлом году у нас было издано 120 таких переводов. Теперь, спустя почти 10 лет, пришла наша очередь. Очередь Германии посетить своих родственников. Я не знаю, какие в России существуют предубеждения в отношении немецкой литературы. Может, вам кажется, что мне не хватает юмора, что она слишком тяжелая и разумная. Но я совершенно уверен, что так же, как российским издателям удалось изменить впечатление у нашей аудитории, так и нам удастся рассеять часть этих предубеждений.
Надеется Юркин Боус. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Лондонская газета «Индепендент» сегодня опубликовала статью о странной гибели в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Его считают одним из ключевых свидетелей по так называемому делу группы Клюева, участников которой подозревают в причастности к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министерство внутренних дел информации ближе к концу дня опровергло информацию о том, что Перепеличный имел отношение к делу о смерти Магнитского. У публикации в «Индепендент» я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Анной Асланян.
3 года назад Перепеличный получил убежище в Британии. Это произошло после того, как у него начались сложности с некими криминальными группировками, какими именно не уточняется. В этом месяце, в субботу, 10 ноября, произошло следующее. Полиция была вызвана в английский городок Уэйбридж, который находится в графстве Саррей, в элитный поселок, где проживают состоятельные люди. Звонок в полицию был сделан, поскольку мужчине стало плохо на улице. Когда полиция и скорая помощь прибыли, вскоре после этого, около 6 вечера, мужчина скончался. Сегодня было объявлено о том, что покойный являлся российским бизнесменом, который зовут Александр Перепеличный. Ему было 44 года, и как будто бы никаких особенных проблем со здоровьем у него не было. Тем не менее, полиция не считает эту смерть подозрительной. Они говорят, что речь идет о смерти при невыясненных обстоятельствах. Та патологоанатомическая экспертиза, которая была проведена, пока не привела никаким выводом. Она оказалась недостаточной для того, чтобы установить причину смерти. Поэтому будут проведены дополнительные дальнейшие исследования, и так и будет сообщено о том, что же произошло.
Известно что-то о том, каким образом Перепеличный мог быть причастным к расследованию обстоятельств смерти Сергея Магнитского?
Перепеличный помогал следователям Швейцарии в выяснении обстоятельств, которые связаны с делом по легализации незаконно полученных доходов. Это дело против так называемой группы Клюева, сети коррумпированных российских официальных лиц и теневых фигур. Про нее известно главным образом то, что эта группировка замешана в неких мошеннических махинациях, которые связаны с уклонением от налогов. Швейцарская прокуратура в начале этого года возбудила дело, связанное с деятельностью данной группировки. Это произошло по запросу от юридической фирмы, которая представляет интересы инвестфонда Hermitage Capital. Именно в этом фонде и работал юрист Сергей Магнитский. Это и есть та связь, которая существует между так называемым делом Магнитского и происшествием, о котором мы сейчас говорим. Перепеличный считается главным свидетелем в деле против группы Клюева, и тем самым газеты, подхватив эту историю, стали называть его главным свидетелем в деле Магнитского.
Только Independent сегодня пишет об этом, или статья в этой газете спровоцировала какую-то дискуссию в британской прессе или в благосфере?
Газета Independent опубликовала эксклюзивный материал. Именно они поговорили с рядом источников. Остальные газеты напечатали это как новость. Больших дополнительных сведений они не дают. Единственное упоминание в благосфере, которое мне удалось увидеть, связано с тем, что какие-то люди уже дают интервью BBC, в основном Всемирной службе BBC, но эти интервью пока, им пока не был дан ход. Сам дискуссия возможна, но пока она не началась, поскольку слишком мало сведений.
О публикации в газете Independent я беседовал с корреспондентом Радио Свобода в Лондоне Анной Асланян. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Осло проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв норвежского Холокоста. Норвегия, в годы Второй мировой войны, сотрудничавшая с нацистской Германией, помнит о своей исторической вине и ответственности, несмотря на то, что число жертв Холокоста, людей, погибших по вине норвежских властей, по российским меркам пренебрежительно мало, всего несколько сотен человек. У микрофона «Свободы» корреспондент нашего радио «Страна Скандинавии» Сергей Джанян.
В Норвегии до начала Второй мировой войны проживало 2173 еврея, в том числе несколько сотен беженцев-евреев из Центральной Европы. После оккупации страны нацистской Германии 9 апреля 1940 года в отношении норвежских евреев начались репрессии. Им запрещалось находиться на государственной службе и заниматься свободными профессиями. Был принят закон о запрете смешанных браков, наложено ограничение на принадлежавшую евреям собственность. С октября 1942 по февраль 1943 года произошли массовые аресты и отправка в нацистские лагеря смерти почти половины еврейского населения Норвегии. Кульминацией трагических событий стал конец ноября 1942 года. В порту Осло 532 норвежских еврея были посажены на грузовое судно «Донау» и депортированы в концлагерь Аушвиц в Польше. Тем не менее, значительной части евреев, примерно 900 человек, удалось спастись, бежав в соседнюю Швецию. Это стало возможным благодаря утечке информации из полиции и активной помощи норвежского сопротивления. Депортация норвежских евреев ведущую роль сыграла Стецполитет, государственная полиция Норвегии, во главе которой стояли коллаборационисты из марионеточного правительства Виткуна Квислинга. После войны сотрудники полиции привлекались к судебной ответственности за убийства, казни и пытки. Тем не менее, никаких извинений со стороны норвежских властей за совершенные преступления не прозвучало. Историческая справедливость была восстановлена 70 лет спустя. 27 января 2012 года премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг принес свои извинения за участие его страны в нацистском проекте по окончательному решению еврейского вопроса. А в канун скорбной даты рейса «Донау» глава норвежской полиции Отт Рейдер Хумлегор также попросил у местных евреев извинения за депортацию их соотечественников. Всего за годы войны в нацистские концлагеря из Норвегии был отправлен 771 еврей, причем живыми оттуда вернулись лишь 34 человека.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в странах Скандинавии Сергей Джанян. Тема преследования евреев нацистами в годы Второй мировой является в Норвегии обязательным элементом образовательной программы. Школьники изучают ее в 9 классе. 89-летний Самуэль Стейнман – последний оставшийся в живых в Норвегии еврей, переживший Холокост. Стейнман – один из 34 евреев, вернувшихся когда-то из лагерей смерти. На момент ареста ему было 19 лет. В 2012 году бывший узник концлагеря Аушвиц за номером 79-231 Стейнман был награжден Золотой Королевской медалью заслуг.
В этот день я готовил домашнее задание вместе с одноклассником, к которому перебрался жить после того, как месяцем раньше немцы заняли наш дом в Сальвейне. Вдруг зазвонил телефон. Я поднял трубку и сказал «Алло», но на другом конце раздались гудки. Через 2 часа в дверь постучали. На пороге стояли 2 норвежских полицейских в штатском, которые пришли арестовать меня. В порту Осло меня вместе с другими погрузили как скот на судно «Донау», стоявшее под парами. Я помню страх неизвестности. Никто не знал, что происходит. Мы думали, что, возможно, нас перевозят в трудовые лагеря в Северной Норвегии. То, что это не так, стало ясно, когда судно взяло курс на юг. В Германии заключенных пересадили в поезд, и 1 декабря состав прибыл в Аушвиц. Больше всего эта железнодорожная станция походила на обычный киоск. Мы не знали, что это было, и вся Европа тогда не знала, что это было. Перрон был заполнен офицерами СС, они громко перекрикивались, в воздухе стоял лай овчарок, в лицо били мощные прожектора. 350 женщин, детей и мужчин старше 45 лет были прямо с вокзала направлены в газовые камеры в Биркенау. Остальных погнали в лагерь. Через 3 месяца в живых осталось только 25 человек. Жизнь в концлагере притупляет все ощущения. Я полностью потерял сострадание к другим. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы выжить. Люди всегда спрашивают меня, как я выжил. Это была просто удача, ряд совпадений. Каждый день был борьбой за жизнь. До своей депортации в Аушвиц я не был религиозен. Не обратился я к Богу и когда вернулся из лагерей. И все же у меня была своя вера, хотя сомнений было еще больше. Я хочу, чтобы люди знали о том, что произошло. Однако не для того, чтобы осудить. Мы должны попытаться понять и изучить случившееся, так, чтобы это никогда больше не могло повториться.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 ноября работал корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян, был Самуэль Стейнман, последний оставшийся в живых в Норвегии еврей, переживший Холокост. В Осло проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв норвежского Холокоста. Вот так обстояли дела в среду 28 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона «Радио Свобода» весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир.